Особое мнение.
Добрый день. На «Эхо Москвы» в Пскове программа «Особое мнение». В студии для вас работают Надежда Назаренко
и Елена Ширяева.
А наш сегодняшний гость – учитель Харлапковской основной школы Палкинского района, кандидат в депутаты Псковского областного собрания 6-го созыва от партии «Яблоко», депутат Псковского областного собрания 5-го созыва Любовь Жильцова. Любовь Васильевна, здравствуйте.
Здравствуйте всем.
Здравствуйте. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире, и вы можете принять участие в обсуждении. Наш телефон 567-372. Звоните, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Также вы можете высказать свое мнение на сайте Псковской ленты новостей под анонсом этой программы. Ну и напомню, что на сайте Псковской ленты новостей работает видеотрансляция из нашей студии. Любовь Васильевна, еще раз поздравляем вас с Днем знаний. Сразу хочется спросить, как ваша школа прошла период подготовки к новому учебному году? Были какие-то нюансы по сравнению с предыдущими годами? Достаточно ли было выделено бюджетных средств для этой подготовки?
Ну, во-первых, разрешите мне поздравить тоже всех жителей Псковской области с Днем знаний и пожелать им, ну, таких общечеловеческих вещей: любви, верности, взаимопонимания. Пожелать поменьше смотреть телевизор, а побольше разговаривать друг с другом. Потому что общение, оно очень много дает человеку и снимает многие проблемы. Общение учителей с родителями, родителей с детьми и всех вместе. Здоровья всем и благополучия.
Спасибо.
Так, а теперь возвращаясь к подготовительному периоду. Уже на протяжении последних более 5, наверное, лет подготовка образовательных учреждений в нашем районе, но я лучше про свою школу конкретно раз вопрос скажу,
да, конечно,
ведется силами собственных средств, которых нет. Вот так. Вот как хотите. Обычно нам говорят, денег не выделяют ни копейки на ремонт. Ни на косметический,
уже, да?
Ни на хозяйственные какие бы либо нужды, ни на устранение предписаний надзорных органов, ни копейки денег. Ну вот я не ошибусь, что 5 лет, но я думаю, это уже больше количество времени происходит. Очень трудно разговаривать с населением, с окружающим, когда мы говорим, что вот у нас денег нет, мы как-то стараемся подготовить школу, а нам сказано, вы помойте и замок повесьте до приемки. Вот так вот администрация обращается в основном, когда мы говорим, что ну выделите что-нибудь. Вот родители говорят, ну как же, мы вот слышим, и сейчас, и сегодня они увидят. Я уже читала и неоднократно слышала, что в области выделено на ремонт образовательных учреждений более 80 миллионов рублей. Вот я думаю, что если мы говорим о таких суммах, товарищи, давайте тогда понапишем хотя бы по районам. Я не говорю, что это по каждой школе, но уже по районам области можно было бы дать эти цифры, чтобы люди могли видеть, куда эти деньги пошли. И как они расходуются, чтобы могли контролировать хотя бы депутаты, да и, собственно говоря, и население тоже смогло бы поступление этих средств контролировать. Своими силами.
Спонсорские средства
привлекали, да? Да, в основном это спонсорские средства. Либо это средства собственные учителей. Мы в таком режиме живем давно, и это каждый год вот сезонная вещь по подготовке к учебному году, а в течение учебного года мы должны обеспечивать санитарно-гигиенические нормы. Мы должны в туалете иметь туалетную бумагу, полотенца, на пищеблоке, ну и всякие обеззараживающие средства. На пищеблоке, соответственно, тоже свои требования соблюдать. Все это покупается за наш личный собственный счет.
А зачем еще должно быть? Это
районный бюджет? Да, это полномочия районного бюджета, содержание здания и территории — это полномочия районного бюджета. Кроме того, по предписанию прокуратуры, дальше по судебному решению, должно было быть произведено ограждение территории. Вот это даже довольно-таки значительная сумма. Это тоже все школа делала за собственный счет. Значит, администрация района ограничилась тем, что приехала с фотоаппаратом. Ну, судебное решение было, обязывало и руководителя учреждения, и учредителя, соответственно, раз в законе и ответственность учредителя прописана, выполнить это решение суда. Ну вот они выполнили таким образом, что приехали, сфотографировали и передали надзорный орган фотографии, что он забор поставлен. Очень тяжело.
Любовь Васильевна, а такая ситуация характерна только для вашей школы или в целом для района?
Ну вот, насколько мне известно, если какие-то небольшие поступления бывают, это касается только базовой школы. Они, на ремонт спортзала, допустим, я знаю, на ремонт кровли, вот, центральной базовой школе Палкинской деньги выделялись. Но им все равно этого не хватает для того, чтобы... У них достаточно молодое здание по сравнению с нашим.
А что говорят ваши коллеги из других районов? У них такая же ситуация?
Да, совершенно верно, такая же ситуация.
То есть это не результат какого-то особого отношения к Харлапковской школе?
Нет, это не результат. Вы понимаете, мы получаем муниципальное задание ежегодно перед началом. Ну, финансовый год у нас уже с давних пор стал не совпадать с учебным, с января месяца. Мы получаем муниципальное задание. Мы видим нули в статьях, которые обеспечивают вот санпинтребования, допустим. То есть хозяйственные нужды, то, что касается ответственности муниципального бюджета, там стоят нули.
Угу. А, собственно говоря, муниципалитет это как-то объясняет? Ну, даже не объясняет, но ведь это же, наверное, незаконно, простите. Вот,
ну, вот это ненормально, ноль, скажем так.
Ненормально.
Ненормально. Требования есть, а финансирования под эти требования нет. Но это распространяется не только на санпины, вот на хознужды, а на те же требования пожарной безопасности. Меня вообще возмущает такой документ, как муниципальное задание. Он содержит только, собственно говоря, зарплату учителей. Вот количество учеников, мы обязуемся дать им образование, они обязуются нам выплатить зарплату. Все. А то, что нам нужна пожарная сигнализация и все то, что требования пожарной безопасности, они ужесточаются с каждым годом, и выполнять их все сложнее. Сейчас ситуация вообще доведена до абсурда, потому что согласно законодательству мы должны иметь, вот слышала я, Седунов упоминал, передачу сигнала о пожаре напрямую на пульт приемки в пожарную охрану. То есть у нас сработала пожарная сигнализация, они автоматически получили этот сигнал и выехали по тревоге. Закон обязывает нас уже с 2014 года вот, иметь этот вывод. И дело тут даже не в деньгах, понимаете? Хотя эти деньги тоже не маленькие, нам посчитали, это порядка 80 тысяч стоит. Но у нас предписание второй год, у нас было судебное решение, уже суды состоялись, потому что мы не могли исполнить предписание. Мы его не можем выполнить и сейчас. Дело не в деньгах. Дело в том, что закон обязывает нас выводить на пульт, а закон этот же не обязывает пожарную охрану иметь этот пульт приемки сигнала. И у них его просто нет.
Да, такое любопытное решение как-то.
Да, понимаете.
Палка об одном конце.
Мы нарушаем закон, а они нет. И вот с этим неизвестно, как бороться. Этот вопрос, кстати, поднимала и на согласительной комиссии по бюджету в начале вот этого года финансового в областном собрании.
И что сказали в ответ?
Будут работать с органами МЧС надзорным, чтобы как-то...
Но в рамках вот, бюджета 2016 года никаких решений тогда не состоялось, да?
Нет, никаких. О сотрудничестве вот, было сказано, что будут как-то способствовать в разговорах с органами надзорными МЧС. И все.
Любовь Васильевна, вот в контексте всего, что вы рассказали, скажите, какое настроение у родителей, учеников? Они вам как-то тоже уже не говорят, что, наверное, может быть, мы не можем уже бороться за свою школу? Мы ее отстояли в 2009 году, насколько я помню, в период вот, первой волны оптимизации.
С 8-го все это начиналось. Я хочу сказать, это сейчас уже история условно делит оптимизацию на две волны. Одна кузнецовская, другая турчаковская. У нас это волна была ежегодная. Как-то у нас трудно разделяемые вот эти на два периода. У нас с периодичностью каждую весну начиналось вот это все. Родители такого не говорят. Родители, наоборот, и сегодня звучало на линейке то, что вот этого праздника могло бы и не быть в этом месте, в это время и сейчас. И мы благодарим родителей, и они благодарят нас, и глава волости сегодня выступала, ну, тоже говорила добрые слова в адрес педагогов и в адрес родителей. Вот. Нет, таких настроений нет. Я смотрю, настроения появились на сайте имени нашего губернатора, опять пошли, касаемые учебников в данном случае.
А что с учебниками?
Ну, жалуются люди, что учебников не дают в школе.
А ваша школа обеспечена бесплатными учебниками?
Мы не продаем учебники за деньги. Опять же, та же самая история. Не дали, как вчера. Я попросила, вот у нас есть преподаватель, который из Пскова едет, приобрести 2 учебника на Авито покупали. Это самой счет, потому что у меня в классе не хватает детям учебников. И это в каждой школе такая история. Вот было августовское совещание у нас районное, педагогическое собрание было в понедельник. Учителя друг с другом разговаривали, у кого что, может, в какой-то школе есть какие-то лишние учебники.
Обменяться, да, хотели?
Да, директор школы Палкинской базовой говорил о том, что неплохо бы завести электронную базу учебников в общем доступе, чтобы все могли видеть. Вот да, вот там вот есть свободные, и мы можем обратиться в конкретную школу за вот конкретными вот этими учебниками. Такая вот неплохая идея, мне кажется, которая бы помогла решить эту проблему. Ну вот, например, в этом году они выделяются, но вот они выделяются в таких объемах, которая не позволяет закрыть этот вопрос окончательно и бесповоротно. В этом году выделено было 9 тысяч рублей. У нас маленькая школа, у нас в этом году 32 ученика. Но, я думаю, не нужно говорить, сколько стоит один учебник. Вот я в прошлом году опять за свой счет мне нужно было, у меня ребенок с ОВЗ появился. Вот это инклюзивное образование, которое, да, у нас, соответственно, таких учебников мы не планировали, не заказывали, вот он появился. Учебник математики, 618 рублей, такая небольшенькая книжечка. Но эта книжечка нужна мне, книжечка нужна ребенку, и не только математика, а по всему спектру вот, образовательной программы. Это проблема. Вот нынче у нас помимо 5 первоклассников 2 ребенка переехали из другого региона в последний момент. То есть мы даже когда заказываем учебники, мы вот такую ситуацию рассчитать не можем. Меня напрягает что? Меня напрягает то, что вот в данном случае органы администрации сталкивают родителей и руководителей образовательных учреждений. То есть у нас Александр Всеволодович заявляет, что все 100% обеспечены учебниками.
Или должны быть обеспечены.
Или должны быть обеспечены, да. И крайним оказывается руководитель учреждения. И вот такая ситуация нехорошая. Нынче еще всплыли и рабочие тетради. Как они там тоже так перманентно всплывали и раньше, но нынче опять вопрос с рабочими тетрадями встал.
Ну вот теперь министр образования заявил, что это тоже ответственность школы, что
совершенно верно, требуйте. Но вот опять и родители попадают в двоякую ситуацию. Каждый скажет, ну что, мой ребенок хуже всех, но вот он же будет меньше получать, да, если он не будет дополнительно работать в рабочей тетради. Но другие просто повозмущаются и не будут покупать. Учитель от этого страдает, если часть детей, допустим, имеет эти тетради, а часть не имеет.
Да, то есть еще одна системная проблема и тоже касается в основном финансирования. Да. Любовь Васильевна, вот у нас недавно, кстати, в эфире нашей программы тоже был начальник управления образования Псковской области Александр Всеволодович Седунов. И вот он традиционно говорит, что средств, которые доводятся до школ, достаточно, что бюджет Псковской области, во всяком случае, выполняет полностью свои обязательства перед муниципалитетами. Вот как это все состыкуется с тем, о чем говорите вы?
А вот это вот так на две части надо разделить. То есть выделяется муниципалитетом в полном объеме то, что запланировали. А вот достаточно, это уже другая история. Угу. Я уже говорила о том, что этих средств недостаточно еще на бюджетной сессии в начале декабря месяца. И приводила цифры, по которым видно было снижение финансирования подушевого, начиная с 2014 года и вот до 2016, как следует, по всем видам учреждений, городские, сельские и малокомплектные. Вот тут у меня циферки выписаны. Город и районные центры с 24 тысяч до 18 в 2016 году на душу упало финансирование. Вот, сельские школы с 42 до 26,5 тысяч. что идет уменьшение финансирования, и этих средств я показывала, что их не хватает. Приводила расчет по своему району. Там очень значительная сумма не хватала, 4 с лишним миллиона. Этот вопрос, опять же, рассматривался, вынесен мною, был на согласительную комиссию по бюджету. Я получила протокол, я не была включена в состав этой комиссии, я просто как человек, заявивший вопрос, там присутствовала. Вот, и результаты. Результаты какие? Нынче проблему закрыли, потому что проблемы были уже в конце 2015 года, уже по 2015 году денег не хватало. А на 2016, получается, их закладывали еще меньше, понимаете? Вот, и я не могла не воспользоваться вот этой бюджетной сессией, чтобы донести эту проблему до большого собрания, скажем так, чтобы как-то повлиять, потому что это было первое чтение, перед первым чтением бюджета. Мне было сказано, что сейчас все хорошо, взяли бюджетный кредит. Ну, понимаете, это кредит — это деньги, которые нужно отдавать. И по зарплатам мы нынче закроем. Вот. А на будущий год, там прямо так вот и написано, продолжить оптимизацию образовательной сети Палкинского района.
На 2016, да?
Да. То есть, раз вам денег не хватает, что надо делать? Надо оптимизировать учреждение. Вашу школу не оптимизировали? Вот, получив фашист-гранату.
То есть вопрос филиализации для вашей школы с повестки дня, вероятно, не снят, да?
Я думаю, что вот мы все время так вот тоже, периодичность несколько зависит от процессов выборов, скажем так, процессов смены какой-нибудь значимой фигуры, как, например, губернатора. Вот первое, мы на самом взлете, некоторым образом даже Андрей Анатольевич приложил руку к тому, что нас не закрыли с первого раза. Потому что вот аккурат, когда администрация района вынесла решение о нашей реорганизации, он встал на пост главы, на пост губернатора Псковской области. Вот.
Да, тогда ему слово оптимизация еще не нравилось.
Да, потом все случилось наоборот.
Любовь Васильевна, Александр Всеволодович Седунов также рассказывал в эфире нашей программы, что нормативы будут изменены для школ. Работает специальная комиссия, она, в общем-то, была создана для того, чтобы решать проблемы со снижением учительской зарплаты. Эту проблему, во всяком случае, признают и в администрации Псковской области, что было это снижение. Вот создали специальную комиссию. Вы, кстати, в ней принимали участие?
Приглашали? Нет, меня не пригласили, хотя это странная вещь. Я же вот именно про эти нормативы на этом выступлении на бюджетной сессии говорила. И согласительная комиссия по бюджету и именно эти вопросы и обсуждала. И вот сейчас для меня странная вообще такая вещь получается. Я не могу даже определиться. Либо серьезно решили решать этот вопрос, либо это просто такая предвыборная вещь. Ну, товарищи дорогие, вам просто открытым текстом говорили и цифры приводили, что нельзя работать с такими нормативами. Но я тут услышала, что средств дополнительных не будет. Будет распределение этих же средств внутри района. То есть, ну, допустим, грубо говоря, у нас 6 школ, да, из одного ручейка будет перетекать в другой. Но дело-то в том, что и река-то неполноводная, понимаете? У нас не хватает средств всему району. У нас и сейчас такая же ситуация перетечки этих денег. То есть субвенция идет на район. Это там уже внутри потом. Условно так считают, что, допустим, в Харлапковской школе, вот я могу сказать на начало года по муниципальному заданию. В Харлапковской школе не хватало порядка 200 тысяч денег. Что мы сделали? Мы собрались в коллективе и стали разговаривать. Я, помимо всего прочего, председатель профсоюзной первичной организации. Вот директор сидит, вот я, вот коллеги сидят. Вот, товарищи дорогие, либо мы хотим работать за зарплату, либо мы встанем перед фактом, что нам на последние, допустим, 2 месяца не хватит заработной платы на весь коллектив. Есть такая часть зарплаты, как компенсационные выплаты. Она подразумевает оплату за проверку тетрадей, за заведование кабинетом, за всякие там интенсивность. Вот даже те вещи, допустим, добавляли там какие-то копейки, 2% от количества часов, проводимых за то, что есть отдельная программа. В некотором, получается, класс малочисленный, допустим, в классе сидит 5 человек, из них часть детей учится по общеобразовательной программе, а кто-то есть по адаптивной, причем это будет еще два вида бывает таких вот программ. Вот за такие вещи там какие-то копейки доплачивались. Давайте убирать. И мы сами своей волей сократили себе заработную плату в части компенсационных выплат. А бухгалтер в это время на проводе считал. Вот. Мы еще там одну вещь. Мы убрали, у нас было 0,25 продленки. Просили, потому что родители, там 15 учеников в начальной школе, просили, чтобы была эта продленка. Мы убрали продленку. Вот таким образом мы сэкономили. А случилось так, что в этом году много народу уходило на больничный лист. Ну, болели как-то люди. Вот. И вы понимаете, что оплата идет из другого фонда, да, и мы порешили, ну, теперь-то вот, наверное... Нужно еще сказать, что наша зарплата таким образом практически свелась к должностному окладу, ну и компенсации за сельскую местность. Вот. То есть стимулирующая выплата у нас исчезла сразу с введением новой системы, второй или, не знаю, 32-й новой системы оплаты труда, она исчезла как данность. Мы ее не стали получать совсем. Вот. Сказали, все, фонд, там же как звучит в законе, что стимулирующая выплата согласно фонду заработной платы. Нет в фонде этих денег, значит, вы эти деньги не получаете. Ну так вот. На конец года мы спрашиваем бухгалтера, что вот, ну теперь-то мы, наверное, сейчас стимулирующие-то, наверное, начнем получать за все наши великие подвиги, за наши проведенные мероприятия, за наше участие в олимпиадах, за наши высокие показатели в региональном квалиметрическом, прости господи, мониторинге. Вот, вот оно, счастье сейчас наступит с 1 сентября. Он говорит, нет, ваши денежки пойдут в Палкинскую школу, им все равно 1,5 миллиона не хватает. Понимаете, какая вещь? Ну, не хватает нам всем, нам всем не хватает. Когда-то нам тыкали, что мы живем за счет Палкинской школы. Ну вот я не надеюсь на кардинальное решение этой проблемы. Без дополнительного вливания средств вот это перераспределение ничего не даст.
Любовь Васильевна, а вот на ваш взгляд, это все делалось, как бы руководство региона, оно говорило, что все это происходит, потому что кризис, потому что средств в бюджете нет, и нам приходится все это урезать. На ваш взгляд, есть возможность вообще увеличить финансирование сферы образования? И откуда тогда взять эти деньги?
Я думаю, что есть такая возможность. Ну вот у меня не было реального шанса вносить какие-то поправки в бюджет в этом году, потому что я, во-первых, поздно туда зашла. Во-вторых, так как выдают бюджет и сопутствующий там еще куча всяких законопроектов, которые его сопровождают, в том числе и методика расчета нормативов в образовании, один из этого пакета. Просто времени не было достаточного на его изучение.
Но это зато была у нас... ваша третья сессия, да, насколько я помню, бюджетная сессия?
Ну, в общем, как-то так тяжело все это дело было, и еще я буквально в ночь не знала, буду ли я выступать, но другого шанса не было бы, скажем так. Все это было бегом. Но у нас Лев Маркович более 100 поправок вносил. Он просто конкретно показывал,
откуда можно
брать деньги и куда их положить. Но собрание же не приняло ничего из этих поправок. Понимаете? Отчет счетной палаты можно почитать, посмотреть, где там деньги валяются немеренные. Ну вот.
То есть вы считаете, что есть возможность?
Я считаю, что есть возможность изыскать эти средства. А мало того, что, знаете, ну это не великое откровение, конечно. У нас средняя заработная плата, да, по закону должна быть не ниже средней заработной платы по региону. И вот у нас по региону была 21 тысяча, вот якобы там доводили. Я не знаю, как они этот фокус делают, я не могу сказать, но, видимо. Вот. А теперь у нас зарплата средняя по региону снизилась. Стало 20 тысяч там с денежкой. То есть задача администрации стала значительно легче на 1000 рублей на душу. Вот. Но вот эти нормативы, как сказала Галина Анатольевна Антипина, считаются, берут вот эту зарплату Вот есть формула вроде как, да? То есть они пляшут от зарплаты, от обратного, от денег. Понимаете? Соответственно, они и снижаются это нормативы финансирования, потому что снизилась вот средняя зарплата по региону, и по дорожной карте, получается, надо давать меньше. От обратного идут.
Это очень удобно. Очень у нас удобно. Есть звонок. Давайте послушаем радиослушателя. Алло, здравствуйте, вы в эфире. Сделайте, пожалуйста, потише радио и присоединяйтесь к нам.
Здравствуйте, профессор Степ. Профессор Степанов Евгений Николаевич, Любого сильно, во-первых, поздравляю вас с наступающим учебным годом.
Отойдите, пожалуйста, от радио, а то у нас...
Я хотел бы, как учителю, вам задать такой вопрос. Существуют три основных составляющих политики администрации области в образовании. Филиализация первая. Второе, оптимизация руководителей и технического персонала. И третье, новая региональная система оплаты труда. Вот. Насколько, на ваш взгляд, они повлияли положительно на качество образования детей?
Услышала. Очень приятно слышать вас, Евгений Николаевич. Большое спасибо за звонок. Вы не поверите, но вот вы сейчас выделили три позиции, а у меня вот тут передо мной блокнотик лежит, где у меня записано четыре позиции из вашего гневного обращения на сайте губернатора Турчака, и я хотела об этом говорить, что у нас не хотят прислушиваться к педагогическому сообществу, причем профессиональному. То есть мы говорим с профессором, с доктором педагогических наук, который стучится в эти двери и говорит о тех проблемах, которые он и сейчас поднял. Так вот, сначала ответ на вопрос. Они никак положительно не повлияли, они убивают и разрушают. Я совершенно с вами согласна и с вашим возмущением. Еще четвертый пункт у вас был тут про бумаготворчество, ну и про бюрократию. Вот. Что касается сокращения АУП, я с вами тоже согласна. Это умные, интеллигентные люди. И они никому не мешают, они делают все для того, чтобы остатки вот эти вот развалины как-то поддержать и склеить, чтобы система образования существовала в каком-то либо виде. Вот. И по сокращению АУП. Оно было заявлено целью оптимизации, но на самом деле в докладе на заседании администрации области Александр Всеволодович в конце 2015 года приводил такие цифры, что всего сокращено ставок штатных единиц 1500, ну побольше, 1500 штатных единиц. Из них АУП составляет всего 94 единицы. Понимаете? То есть ушли из школ педагоги, ответственные за воспитательный процесс, воспитатели, социальные педагоги, логопеды, психологи, то есть даже те остатки, какие-то полставки, четвертей ставки, их подмыли. Из ставки часов дополнительного образования ушли. Это просто, ну, это просто отвратительно, понимаете? То есть оптимизация прокатилась вот таким образом, что и АУП, хотя, по-моему, это тоже ошибка такие вещи делать. Хотя бы почему? Сейчас скажу. Вот у нас школа Родовская стала филиалом вот в последнюю волну, школа Качановской. Вот на августовском педсовете был один директор, всего коллектива не было школы, филиала. Садик, в Слапыгине садик стал филиалом центрального садика. Вообще ни одного представителя из садика не было. Кроме того, первый раз за все время к приемке не производилось никакого ремонта. Они действительно все вымыли, ушли. Почувствуйте разницу. Это родное наше, вот вы понимаете, это мой дом. Либо это коммунальная квартира. То есть мы тратим собственные средства, потому что это наш родной дом. И мы хотим в нем жить. Так вот, еще раз возвращаясь к звонку Евгения Николаевича. я, выступая с презентацией на бюджетной сессии, использовала его высказывание, цитата из его писем на сайте губернатора. Причем эти письма были датированы, сейчас скажу, значит, сентябрем 2012 года, ноябрем 2014 года, февралем 2014 года, и последнее вот было октябрем 2015 года. Вы понимаете? И там говорилось вот именно... Он просто предлагал пути решения, как вот остановить это разрушение, прямо по пунктам. То есть восстановить кадровый состав, причем включая АУП, отменить вот эту несправедливую систему оплаты труда, потому что интенсификация труда идет за меньшие деньги, больше объем работы. Вот. Значит, и вот предусмотреть увеличение расходов на реализацию программ как основных, так и дополнительных образовательных программ. Либо, предлагал он тогда, доложить президенту прямо, что мы с вами не готовы, что Псковской области не выполняются требования федерального государственного образовательного стандарта. И я с ним еще раз тут соглашусь. И у меня просто в рамках этого выступления, у меня 10 минут только было, у меня больше времени не было говорить. Вот. Посмотрите, какая вещь получается. У нас, собственно говоря, вот на мой взгляд, это государственная проблема. Это даже не только и не столько проблема Псковской области, хотя Псковская область все время как-то старается, вот что в оптимизации сферы медицины, что в образовании, вот бежать впереди планеты всей. Понимаете, федеральные государственные стандарты образовательные, они предусматривают обязательные требования для выполнения основной образовательной программы. Будь то там начального образования, основного либо среднего. Они состоят из трех пунктов, эти стандарты. Это требование к структуре и содержанию и объему программы самой. Это требование к ресурсам, кадровым, финансовым, материально-техническим и так далее. И это требование к результатам освоения. Но беда в чем? По пункту первому, то есть по требованию к структуре и объему программы. Программным же наполнением, как часть этой образовательной программы, является учебный план. Посмотрите, у нас базисный учебный план, по которому мы сейчас работаем, по которому составляем программу, в том числе и, вот и расписание, все на сети, он 2004 года рождения. Закон у нас в образовании 2012 года, стандарты 2009-2010 года. И это вот все никак не стыкуется. Вы знаете, что по базисному учебному плану русского языка, допустим, в 5 классе и в 6 тоже, отводится всего лишь 3 часа в неделю. А требования образовательных стандартов сейчас 6 часов в неделю. Но в наших ФГОСах, дорогих, прописано, что образовательная программа состоит где-то 70 на 30, то есть 70% это базовая, так называемая, инвариантная часть учебного плана, это то, что вот в базисном учебном плане обязательно для всех, а 30% это школа сама решает, куда вот эти, кому какое направление нужно, кому-то там естественное какое-то направление, кому-то физико-математическое, кому-то, может быть, информационные технологии интересны. Мы это реализовать не можем никак. Вот мы составляли учебный план, мы часы эти, 5 часов вот этих вариативной части, которые мы можем сами, мы вынуждены были, чтобы исполнить требования стандартов, отдать учителю русского языка. Все, никакой вариативной части нет. То же самое касается кадровых ресурсов. Вот там должны быть логопеды, тьюторы, там я приводила список из 15 наименований должностей так называемого дополнительного педагогического персонала. Их всех вывели из школы, их вымыли, понимаете?
То есть, какая вещь? Вот слушая вас, можно прийти к выводу, что система образования Псковского сейчас федеральным стандартам образования не соответствует.
Я считаю, что нет. Угу. Вот.
Любовь Васильевна, тем не менее, вот эти убрать все несостыковки в законодательстве, по которому вы вынуждены работать, mm-hmm. можно тоже, соответственно, только на законодательном уровне.
Естественно, да. Это нужно просто... Я уже в начале вот, да, этого спича сказала о том, что нужно на государственном уровне. Нет стратегии развития образования вот единой. Нету единых подходов. Вы посмотрите с этим ЕГЭ, как мы мечемся. Так мало того, что нет, я опять вернусь к ФГОС, да? ФГОС начального стандарты вот по начальной школе говорят о том, что результатом освоения программы должен быть какой-то комплексный, там у них такое комплексное задание, они пишут комплексную работу, которая включает в себя там и русский, и математика, и окружающий мир, вот такая вещь. В прошлом году придумали ВПР, всероссийские проверочные работы. Значит, дети писали в четвертом классе, должны были писать комплексно, они писали. В ВПР они опять развели все предметы по отдельности. Отдельно писали математику, отдельно писали русский, отдельно писали окружающий мир. То есть вот эти результаты освоения, нет адекватной оценки результатов освоения программы. Это вот третья часть ВГОС, результаты освоения. Они подразделяются на предметные, личностные и метапредметные. Их опять оценивают предметные результаты, допустим, какой-то инструмент есть, а инструментов оценки, допустим, личностных результатов, его как не было, так и нет. И это при всем при том, что вот первая часть, они раньше вступили в действие стандарты для начальной школы, она хотя бы как-то методически подкреплялась. Каким образом? То есть ПИПКРО, наш институт повышения квалификации, проводил массу курсов, чуть ли не ежемесячно, и по площадкам вот созданным, и на своей базе объясняли, как работать с этим совсем. И литература по этому делу была. Что касается, когда мы перешли на стандарты в основное звено, вот теперь уже в шестой класс они вступили, я была на одной из таких площадок, созданных при ПИПКРО, там нам открытым текстом сказали, никаких средств не выделено, государственное задание не существует, никакой поддержки и подкрепления, то есть сопровождать педагога в реализации вот этих стандартов никто не будет. Кроме того, разрушены все методические службы. Вы понимаете, что раньше было управление образованием, в котором сидел методист, допустим, а теперь уже давно там методистов нет. То есть все рабочие программы, образовательную программу школы, учителя пишут сами. Вот, нет методической поддержки. Это проблема, еще раз повторюсь, не только Псковской области. Мало того, что юридическое лицо, вы понимаете, у нас масса проблем с надзорными органами. Мы сами должны решать все юридические вопросы. Юристов управления образованием тоже нет. Есть юристы.
Любовь Васильевна, вот все проблемы, о которых вы сейчас говорите, их, я думаю, еще даже больше, чем вы можете нам позволить эфирное время рассказать о них, они находят их решение, находят какое-то отражение в вашей предвыборной кампании, программе? Партия ставит в главу, может быть, угла вот решения этих проблем?
Конечно, в партийной программе, собственно говоря, все отрасли и сферы жизнедеятельности, в том числе и строчка вот стоит по проблемам образования. И в первую очередь мы говорим о том, что должно быть перераспределение средств из бюджета военного на бюджеты образования, культуры и здравоохранения, что увеличение бюджета образования до 5% ВВП. А на данный момент 3,6, по-моему, у нас здесь. То есть это помогло бы решить многие проблемы. И в нашей же программе еще такая вещь, о которой я тоже говорю. Если у нас в Конституции гарантирован равный доступ и закон об образовании, всех к образованию, почему у нас подушевое финансирование, почему в Псковской области 18 тысяч, а в Москве, допустим, 120 тысяч на ребенка, на реализацию? Мы все под стандартами ходим, мы все должны их реализовывать. И ребенок должен получать в равной мере, пусть он в деревне Слопыгина живет, или он в городе Пскове, или он в городе Москве проживает, понимаете? У всех должны быть равные условия в данном случае. И это ответственность федерального центра в том числе. То есть можно законодательно прописать норматив, ниже которого нельзя. Ну вот нельзя 18, и все тут. Можно 40, можно больше, но меньше нельзя. Мало того, что там же в программе говорится о том, что регионам таким, как наши, как выяснилось, что и много таких регионов есть, которым не хватает, значит, должно быть в рамках бюджетного процесса на выравнивание бюджетной обеспеченности выделяться средства на реализацию этих самых программ образования.
Любовь Васильевна, у меня тогда вот в связи с этим вопрос. После того, как Льва Марковича лишили мандата, вы возглавили фракцию «Яблоко» в областном собрании. И скажите, вот на ваш взгляд, возможно, на областном уровне, через областное собрание наше, решить как-то вот эти все проблемы?
Вы знаете, вот я всегда говорю и здесь повторю, что человек, если борется, он может проиграть. А если он не борется, он уже проиграл. То есть нельзя молча сидеть и сложа руки. Я тоже могла просидеть и отмолчать. У нас такие случаи были. У нас педагог, не, я не первый там, и, надеюсь, не последний. Но получается так, что...
Вы имеете в виду собрание в целом?
Я имею в виду собрание в целом. Вы когда-нибудь слышали? И проблемы в образовании, они возникли не сегодня. Вот, между прочим, тот же Евгений Николаевич разделяет там такое большое письмо, с таким...
Профессор Степанов.
Да, да, который... Профессор Степанов. Вот он разделяет периоды разрушения, что это разрушение началось не вчера. Мало того, что оно началось даже не с приходом Турчака. Вот. Оно, он разделяет на несколько периодов. Начиная с 92 года по 95, он называет это периодом «Помогите нам», когда школы не поняли, куда они попали. Понимаете, да, 92 год, что делать, какую образовательную политику проводить. Значит, этот период заканчивается к 96-му году и практически до 2006 года. Школы говорят, не мешайте нам. То есть он говорит о том, что начался всплеск инновационной деятельности, действительно. Я сама помню, как проводились разные конкурсы. Вот концепции воспитательной системы, специалистов которых, собственно говоря, у нас профессор Степанов. Я сама участвовала в конкурсе классных руководителей, представляла свою концепцию воспитательной системы. Тогда очень бурно школа работала, учителя сами начали искать выход из положения и работать, есть были довольно-таки успешные всякие образовательные методики. Вот. Дальше он определяет, вот, начиная с 2007 года, как период, сейчас я посмотрю, «Не разрушайте», он называется этот период. То есть когда началась волна оптимизации, он длится этот период до сих пор, но он говорит, видимо, начинается четвертый период, который, что так жить невозможно. Понимаете, мы уже дошли до какой стадии, ну, потому что это, простите, десятилетия длится. Вот.
То есть вы считаете, что все равно нужно добиваться, да, несмотря на то, что...
Несмотря ни на что. Я так думаю, мало того, что если бы люди, которые там были, представляли образование и не молчали, может быть, что-то и изменилось к этому времени, понимаете? Может быть, это такой степени не достигла бы проблема вот таких вот размеров.
Любовь Васильевна, вы представляете партию «Яблоко». Расскажите нам, радиослушателям, почему именно партия «Яблоко»? И как давно вы состоите в этой партии?
Угу. Да все вот потому же. Потому что когда в 2008 году районная администрация шествовала с флагом оптимизации по району, закрыв, причем обманным путем, что очень любит делать наша власть. Это подавалось под соусом реорганизации школы основной в начальную. Жизнь начальной школы составляла полгода до Нового года. Допустим, это реорганизованное учреждение с сентября начинало работать, к Новому году прекращало. И таким образом в районе было закрыто несколько школ. Вот. Когда очередь дошла до нас, появился один, который не стрелял, которого был другого цвета, чем все остальные, которого сначала называют и врагом народа, и пятой колонной, и агентом, и всем на свете. Ну вот. И вот, собственно говоря, с этого момента началось мое общение с председателем регионального отделения партии «Яблоко» Львом Марковичем. Я читала газету «Псковская губерния». Он в это время занимался аналогичной проблемой в другом районе. Я к нему обратилась, он нам помог. Он нам помог в плане работы с документами, с юридическими, потому что делалось все безграмотно, делалось все незаконно. Вот. Это очень, кстати, помогает и в дальнейшем умение работать с документами. Это было в 2008 году. А, собственно говоря, членом партии я стала в 2012 году. Потому что там люди очень достойные. Мне очень приятно общаться с людьми, которые в этом году на выборах в команде идут. Вы знаете, у меня как вот некоторые ходят в церковь и говорят, да, у них какое-то очищение происходит. Вот я когда попадаю в общество этих людей, я оттуда вот здоровее выхожу, понимаете? Я вижу вот адекватных людей. И те, которые вот разделяют твою точку зрения, очень приятно попадать совершенно в другую атмосферу, вот отличную от атмосферы, скажем так, собрания депутатов Псковской области.
Ну, как вы считаете, какие у вас шансы на победу и на сколько, на ваш взгляд, могут получить мандатов яблочники на этих выборах?
Знаете, гадание это... Я надеюсь, у нас довольно-таки активная кампания идет избирательная. Ну, как минимум на идеальную тройку я рассчитываю.
Граждане не демонстрируют такого пессимизма, когда говорят, что вы правильные вещи говорите, вы вообще молодцы, только у вас ничего не получится, даже если у вас будет там трое.
Да, мы постоянно это слышим, конечно. Либо у меня подруги сказали, да мы не пойдем, да надоели, не пойдем на какие выборы. Я говорю, ну как же, здравствуйте, товарищи. Большинство, родственники, вот с таким настроением, что ничего не изменится. Мы говорим людям, объясняем. Что вот, допустим, нам многие представляющие команду, это и врачи, и кто-то, кто работает на земле, кто просто вот жители области, которые уже сделали что-то на своей земле, даже не будучи ни депутатами никакого уровня. Они решили какую-то проблему. То есть они вот пошли и сделали какие-то вещи. Мы приводим эти примеры, когда народ может отстаивать свои права. Просто надо встать с дивана. Вот. Не можешь один, обратись, тебе помогут. И мы это те люди, которые помогают.
Особенно если вы говорите, что что-то делается незаконно, с юридической точки зрения неграмотно, можно тем более это как-то изменить.
Совершенно верно. Дело в том, что большой объем работы по написанию каких-то запросов, по обращению в прокуратуру, в том же и в моей практике было, причем я независимо от того, была ли я была депутатом волости, допустим, либо не была я депутатом. То есть люди обращаются, они знают, что человек с гражданской позиции существует, он может им помочь написать тоже заявление в прокуратуру. И даже невзирая на результат вот этих обращений, он ведь может же быть и отрицательный. Люди видят, что есть надежда, есть хотя бы кто-то, кто желает помочь, кто желает выслушать. Потому что меня вот удивляет представители администрации, когда они не хотят, вот я скажу про нашего начальника управления образования государственного, он не хочет видеть проблему. Он ее не хочет слышать. Они отнекиваются от любой проблемы. Они все время говорят, что у нас все хорошо, понимаете? А раз все хорошо, значит, ничего не нужно делать.
Я думаю, что рано или поздно хорошо тоже заканчивается. Это становится очевидным уже и для любого чиновника. Любовь Васильевна, а скажите, пожалуйста, вот ваш опыт в областном собрании, вы его как оцениваете? Пусть он был достаточно коротким, но вам он что-то дал полезного? Я понимаю, что он не всегда был приятным.
Да, вот насчет приятного, конечно, дал. Я, собственно говоря, так положительно оцениваю свое уже решение, потому что оно трудно далось, это решение, да, чтобы пойти на замещение мандата. Вот. Это прежде всего возможность стоять на одном ковре с теми, кто сегодня решает проблемы. Понимаете, это в пределах вот протянутой руки. Если до этого я писала то же самое гневное обращение на сайте и получала стандартный ответ бюрократа, здесь стоя, вот, глядя глаза в глаза, понимаете, человеку значительно сложнее каким-то штампом отговориться. Все равно состоится какой-то разговор. Все равно я разговаривала и с губернатором, я разговаривала с Верой Васильевной, причем вот по такому вопросу, которого мы сегодня не коснулись еще, это оплата труда обслуживающего персонала, это еще одна проблема.
Технического, да, персонала, как мы называем?
Да. У нас называется он обслуживающий персонал.
Профсоюзы даже, по-моему, акцию проводили по поводу этого.
Да, знаете, там интересно, вот могу даже математическую задачку задать. Вот есть у нас сторож и техничка с одинаковой квалификацией, вот у них одинаковый должностной оклад они получают. Один получил премию 500 рублей, другой получил премию 2500. Как вы думаете, у кого будет зарплата больше?
И у кого же?
Ни у кого. Зарплата будет одинаковая, 7500 рублей. Понимаете, сейчас у нас базовая расчетная единица, потому что вот это новое, нам-то ввели должностные оклады, а они остались на базовой расчетной единице. Она составляет 4600 рублей. Если у человека, как у нас, вот я провела конкретную сегодня табличку с утра смотрела, конкретную своего сторожа, свою техничку. Люди без стажа работы, то есть у них вот чистый должностной оклад, 4600. Так как у нас минимальная заработная плата установлена в размере 7,5 тысяч, и там такой столбик называется компенсационные выплаты. То есть у нас техничка получает 2700 доплаты, потому что она нельзя по закону платить меньше. Если она получит премию 2,5 тысячи, у нее будет компенсационные выплаты 300 рублей. Эта премия вот съестся, вот она уйдет внутри. Человеку совершенно невозможно каким-то образом стимулировать. Вот вещи такие. И тут привязанная вот ситуация. Посмотреть по должностным окладам у воспитателя детского сада. Вот девочка у меня у подруги пришла после института воспитателем. Оклад 7700. Вот неквалифицированный труд у нас теперь 7,5 тысячи, а труд воспитателя должностной оклад составляет 7700.
С высшим образованием, да?
Да, специалист. С высшим образованием специалист пришел.
Любовь Васильевна, к сожалению, наша программа подходит к концу, точнее, уже закончилась. Скажите, если у вас есть какое-то, может быть, обращение, или, может быть, мы что-то не успели обсудить?
Вот вы знаете, я как фермер, наверное, про сенокос, так я про образование могу говорить долго. Я вообще хочу ко всем, собственно говоря, обратиться, чтобы не были равнодушными, чтобы вот поднялись и пошли, проголосовали так, как им подсказывает сердце. Я не буду призывать голосовать за нашу партию. Смотрите по людям и по делам, которые эти люди делают. Вот, собственно говоря,
но как минимум не отсиживаться.
Не отсиживаться. Обязательно не отсиживаться.
Спасибо большое. Это была программа «Особое мнение». У нас в гостях была учитель Харлапковской основной школы Палкинского района, кандидат в депутаты Псковского областного собрания 6-го созыва от партии «Яблоко» Любовь Жильцова. Спасибо большое, что к нам пришли.
Спасибо. Спасибо, до свидания.
До свидания.
«Особое мнение».
Оплаченные средства избирательного фонда Псковского регионального отделения политической партии «Яблоко».
Прослушанные материалы являются предвыборной агитацией.